Глава восьмая. Люк улыбнулся мне, но, глянув на Джарта, помрачнел. «Где ты все-таки пропадал?» «Во владениях хаоса», — отозвался я. «Меня вызвали в связи со смертью Свейвила. Как раз сейчас идет погребальная церемония. Мы ускользнули, когда я узнал, что Коралл в опасности». «Мне это известно теперь», — сказал Люк. «Она исчезла. Похищена, я полагаю». «Когда это произошло?» «Прошлой ночью, насколько я могу судить. А ты, похоже, в курсе этих событий». Я взглянул на Джарта. «Перепад хода времени», — объяснил он. «Коралл дает шанс сорвать несколько очков в непрерывной игре между Путем и Логрусом. Поэтому за ней были посланы агенты хаоса. Впрочем, она им необходима целая и невредимая. С ней все будет в порядке». «Зачем она им понадобилась?» «Похоже, ее считают подходящей, чтобы стать королевой в Тхельбане вместе с судным камнем, как частью ее анатомии и самым ценным, что в ней есть». «А кто должен стать новым королем?» У меня внезапно загорелось лицо. «Что ж, люди, стоящие за похищением Коралл, хотели бы, чтобы престол занял я».
«Эй-эй!
Мои поздравления!» — воскликнул Люк. «Теперь я не одинок в подобных забавах».
«Что ты имеешь в виду?»
«Грош цена королевскому делу, приятель. Только врагу пожелаешь попасть в круговерть этого высокопоставленного дерьма. Каждый отрывает у тебя время, и все к тому же постоянно должны знать, где ты находишься».
«Дьявол! Да тебя только что короновали! Все еще утрясется!
Только что! Больше месяца прошло!» «Перепад времен», — повторил Джарт. «Пойдем, выпьем по чашечке кофе», — сказал Люк. «У тебя здесь есть кофе? Мне он необходим, старик. Вот сюда». Люк провел нас за дверь, повернул налево и стал опускаться. «Пока вы там болтали», — сказал он, — «у меня родилась забавная идея насчет твоего царствования и стремления сделать Коралл королевой. С одной стороны, я не прочь чертовски быстро расторгнуть наш брак и имею на то все возможности, коли я тут за главного. С другой стороны, ты хочешь иметь ее своей королевой, а я хочу этот договор Золотого Круга с Амбером. Мне кажется, я нашел способ сделать всех счастливыми». «Все гораздо сложнее, Люк. Мне престол не нужен, и будет очень скверно, если мои родственники во владениях получат Коралл. За последнее время я много чего узнал. Например», — поинтересовался Люк, открывая потайную дверь к проходу в заднюю часть дворца. Я оглянулся на Джарта и сказал: «Он тоже напуган. Вот почему мы теперь чуть более сердечны». Джарт кивнул. «Возможно, Брент в какой-то степени стал жертвой заговора, рожденного во владениях хаоса, частью идеи, которая жива там и поныне». «Нам лучше пойти и позавтракать как следует», — заявил Люк. «Давайте завернем на кухню». Мы направились за ним по садовой дорожке. Потом мы ели и беседовали, а вокруг нас разгорался день. Люк настоял, чтобы я снова испробовал карту Коралл, что я и проделал. По-прежнему с нулевым результатом. Тогда он чертыхнулся, кивнул и сказал: «Твой расчет на самом деле довольно точен. Парней, что схватили ее, засекли движущимися по черной дороге на запад». «Естественно», — сказал я. «У меня есть основания полагать, что они не доберутся вместе с ней до владений».
«Вот как?»
«Я так понимаю, что эти черные проходы, которыми вы, ребята, пользуетесь, совсем опасны для посторонних. Могу показать вам, что осталось от одного из них. На самом деле теперь это черная тропинка.
Я собираюсь пройтись по ней, но не знаю, смогу ли соскочить, когда захочу. И еще вопрос. Есть ли способ защитить меня от самой черной дороги? Я встал. Кухарка и две судомойки пялились в нашу сторону. Хочу тебя кое с кем познакомить, Люк, прямо сейчас. Почему бы и нет? — сказал он, поднимаясь. — Давайте пройдемся, — предложил я. — Пожалуйста. Мы вышли через дверь для прислуги. Итак, желала ли она получить усердного помощника или магическую бомбу замедленного действия? Но мама вполне могла подначить отца в его попытках воцариться в Амбере и, в конце концов, изменить мир, — сказал Люк. «Что ж, полагаю, и Брент не пришел к ней с чистыми руками», — ответил я. «Верно, но я поражаюсь, насколько тщательно были разработаны его планы», — задумчиво произнес Люк. «Это самая веселенькая вещь, услышанная мною за весь месяц». Мы вышли на маленькую крытую дорожку, что велась вокруг дворца. Люк замер, огляделся и спросил: «Где тот человек?» «Мне просто нужна была отправная точка, без свидетелей, заявляющих, будто я похитил короля». «Куда мы собрались, Мерлин?» — осведомился Джард, когда я закружил спираль из центра Спикарда, задействовав 16 различных источников энергии. «Хорошая идея». «Похититься отсюда!» — промолвил Люк. И в тот момент мы все тронулись в путь. Я действовал так же, как тогда, когда переправлялся из Амбера в Кашфу, создавая цепь скорее из воспоминаний, чем из открывающегося передо мной вида. Только теперь нас было трое, и дорога впереди ожидала долгое-предолгое. Мы будто ступили в калейдоскоп и прошли порядка 120 степеней кубистского распада и восстановления, пока не очутились на другом конце, под высоким деревом, чья вершина тонула в тумане. По соседству стоял красно-белый «Шевроле» 57-го года. Из его радио доносились звуки «Девяти дев» Ренбурна. Призрак Люка поднялся с переднего сиденья и уставился на оригинал. Сам Люк, в свою очередь, глядел на призрак. «Привет», — сказал я, — «знакомьтесь». «Хотя вряд ли вы нуждаетесь в особом представлении. У вас так много общего». Джард уставился на путь. «Версия моего папы», — сообщил я. «Можно догадаться», — проговорил Джард. «Но что мы здесь делаем?» «Есть одна идея. По правде говоря, я надеялся, что здесь будет Корвин, и я смогу обсудить ее с ним». «Он вернулся и снова ушел», — услышав меня, объяснил здешний Люк. «Не сказав, как с ним связаться или когда он вернется?» «Нет». «Проклятье! Мне тут в голову пришла мысль, что неплохо бы вам, Люкам, поменяться на время местами, если путь поддастся уговорам одобрить недолгое расставание». Истинный Люк, которого я решил по-прежнему называть Люком в присутствии его призрака, мгновенно просиял. Дабы отличить одного от другого, я стал думать о его двойнике как о Ринальдо. «Трон — это такой опыт, без которого человеку не обойтись», — говорил Люк. «Тогда почему ты так стремишься слинять оттуда?» — парировал Ринальдо. «Надо помочь Мерлю разыскать Корал. Она была похищена». «Правда? Кем?» «Агентами Хаоса». «Хм...» Ринальдо принялся расхаживать взад-вперед. «Ну хорошо. Тебе об этом известно больше, чем мне», — наконец произнес он. «Если Корвин вскоре вернется и путь мне позволит, я сделаю все, что в моих силах». «Пока мы ждем, следы остывают», — заметил Люк. «Ты не понимаешь», — сказал Ринальдо. «У меня здесь работа, и я не могу просто бросить ее, даже если это означает пойти и стать где-нибудь королем. То, что я делаю, еще важнее». Люк взглянул на меня. «Он прав», — кивнул я. «Он страж пути». «С другой стороны, Коралл никто не собирается причинять вред. Пожалуй, мы с Джартом на несколько минут смотаем во владение, дабы посмотреть, как идет погребальная церемония. Возможно, пока мы будем там, появится Корвин».
«Уверен, вам двоим есть о чем поговорить».
— Давай, — сказал мне Люк.
— Ага, — сказал Ринальдо.
— Хотелось бы мне знать, что мы такое затеяли. Я взглянул на Джарта, тот кивнул. Я подошел и остановился рядом с ним.
— Твоя очередь рулить. — Скоро вернемся, — бросил я через плечо, когда мы исчезали в первом прыжке. И так снова до пределов совала. И опять наши ярко-красные одежды поверх демонического обличья. Перед тем, как Джарт вернул нас на погребальное действо, я снова изменил нашу внешность, дабы не оказаться рядом с парой собственных двойников. Тхельбан оказался покинутым. Однако, выглянув наружу, мы увидели процессию, остановившуюся в каком-то замешательстве на четверти пути к плацу.
«Ох-ох-ох», — бросил Джарт, — «что же мне делать?»
«Доставь нас туда», — сказал я.
Секундой позже мы оказались у края толпы.
Сияющий гроб Свейвилла был опущен в землю, а вокруг него выставлена стража. Мое внимание сразу привлекли несколько фигур, толкущихся примерно в 20 футах от гроба. Оттуда доносились крики, кто-то лежал на земле, а две демонические фигуры крепко удерживались несколькими участниками процессии. Внутри у меня все сжалось, когда я увидел, что двое схваченных — та самая пара, которую я сделал похожими на нас с Джартом. Оба бурно выражали свой протест. Пробивая дорогу в толпе, я снял свое заклятие, возвращая тем двоим их собственное обличье. Как только это произошло, гомон усилился, кто-то выкрикнул: «Я же вам говорил!» Ответом было: «Да, это они!» Внезапно я узнал в отвечавшем Мендера. Он стоял между схваченной парой и тем, кто лежал на земле.
«Это был трюк для отвлечения внимания!» — воскликнул Мендер. «Отпустите их!»
Я решил, что сейчас самый благоприятный момент, чтобы сбросить чары, скрывающие нас с Джартом. Славная паника! Чуть погодя, Мендер увидел меня и сделал знак приблизиться. Я заметил, что Джарт остановился поблизости поговорить с каким-то своим знакомым.
«Мерлин», — сказал Мендер, как только я подошел,
— «что ты знаешь об этом?»
«Ничего», — ответил я. «Мы с Джартом шли позади».
«А что вообще случилось?»
«Кто-то предал двоим стражникам ваше с Джартом обличье, несомненно, с намерением создать замешательство в момент, когда убийца нанесет удар. Эти двое ринулись вперед, утверждая, что они стражники.
Умно, особенно учитывая, что вы с Джартом в списке черного надзора».
«Да, понимаю», — согласился я, гадая, не помог ли я сбежать убийце. «Кому достался удар?»
«Тмеру».
«Очень профессиональный удар кинжалом», — объяснил Мендер, подергивая левым веком. «Слабое подмигивание со значением. Убийца мгновенно скрылся. Четверо плакальщиков, соорудив из плащей подобие носилок, подняли лежавшее тело.
Они сделали несколько шагов, и я увидел за ними другую группу людей. Заметив озадаченное выражение на моем лице, Мендер оглянулся. «Повышенная безопасность», — пояснил он. «Охрана Табла. Я прикажу ему немедленно убраться отсюда. Тебе и Джарту тоже. В храм можете прибыть позже». «Хорошо», — сказал я. «Дара здесь?» Он огляделся. «Я ее не видел. И сейчас не вижу. Тебе лучше идти». Я кивнул и, повернувшись, заметил справа полузнакомое лицо. Женщина была высока и темноглаза. Ее облик изменялся от многоцветного водоворота драгоценных камней до покачивающихся очертаний, подобных цветку. Она пристально глядела на меня. Я постарался припомнить ее и все-таки воскресил имя в памяти. «Мне нужно уходить», — сказал я, приблизившись к ней. «Но прежде позволь поприветствовать тебя, Джилва». «Ты помнишь?» Я сомневалась. «Конечно». «Как поживаешь, Мерлин?» Я вздохнул. Она улыбнулась на свой манер в облике косматого получеловеческого существа. «Да, скорее бы все это улеглось. Слушай, я бы хотел поговорить по нескольким причинам. Когда тебе удобно?» «Что ж, в любое время после погребения, полагаю. А в чем дело?» «Сейчас некогда объяснять. Мендер кидает на меня грозные взгляды. Увидимся позже». «Хорошо, позже, Мерлин». Я поспешил назад к Джарту и ухватил его за локоть. «Нам приказано удалиться», — сказал я, — «по соображениям безопасности». «Прекрасно». Он повернулся к человеку, с которым беседовал, и сказал ему: «Спасибо, увидимся позже». Окружающий мир ускользнул и расцвел новый. Апартаменты Джарта, наши шмотки разбросаны по комнате. «Удачный расклад для нас, неудачный для Тмера», — заметил Джарт. «Вот уж правда». «И каково же чувствовать себя номером вторым?» — осведомился он, пока мы снова меняли одежду и обличье. «Это и тебя касается», — сказал я. «Знаешь, по-моему, смерть его в твою пользу, брат, а не в мою». «Надеюсь, что нет». Он засмеялся. «Теперь выбор между тобой и Таблом». «Будь так, я уже был бы мертв», — сказал я. «Если ты прав, на самом деле это выбор между совалами и чаникутами». «Представь себе, Мерлин, вдруг окажется, что я торчал с тобой лишь потому, что сейчас это самое безопасное место?» — спросил Джарт. «Я уверен, что наши стражники и убийцы лучше чаникутских. Предположим, я просто жду, приберегая финальную попытку, пока не выведен из строя Табл. Затем ты, доверяющий мне во всем, поворачиваешься спиной и... моя коронация». Я смотрел на брата. Он улыбался, но, казалось, довольно внимательно на меня глядя. Я был готов ответить: «Ты можешь попасть на свою коронацию и без таких хлопот. Пошутить». Но задал себе вопрос: «А если действительно выбор будет между нами?» Мне пришло в голову, что именно при этом обстоятельстве я, пожалуй, согласился бы принять трон. Я хотел поделиться с ним своими сомнениями, пойти на компромисс, но ничего не мог с собой сделать. Трудно ломать привычки всей жизни, несмотря на его примирительные разговоры и попытки содействия. Я не мог заставить себя доверять Джарту больше, чем доверял. «Расскажи это Логрусу». Ужас во взгляде, расширившиеся глаза, опущенный взор, чуть подавшиеся вперед плечи. Затем: «Ты действительно находишь с ним общий язык?» — спросил он.
Кажется, есть понимание, только немного однобокое. Что ты имеешь в виду? Я не намерен помогать какой-либо стороне погубить наш мир. По твоим словам, выходит, что ты собираешься надуть Логрус? Я приложил палец к губам. «Должно быть, в тебе играет кровь Амбера», — продолжил Джард. «Я всегда говорил, что они там слегка помешанные».
«Может, и так», — пожал я плечами.
«Так, наверное, поступил бы твой отец».
«Что тебе известно о нем?»
«Ты же знаешь, у каждого своя любимая амберская история».
«Здесь мне никто ни одной не рассказывал».
«Разумеется, нет. Принимая во внимание меня как полукровку».
Он пожал плечами. «Ну да».
Я натянул сапоги. «Что бы ты ни делал с тем новым путем, — продолжил Джард, — это, вероятно, не слишком осчастливит старый».
«Несомненно, — кивнул я.
Тогда ты не сможешь обратиться к нему за помощью, если тебя станет преследовать Логрус».
— Полагаю, да.
— А если они оба насядут на тебя, новый путь не выстоит против обоих.
— Думаешь, они действительно способны объединиться, ради чего бы то ни было?
— Трудно сказать. — Ты играешь в безумную игру. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
— Я тоже надеюсь, — сказал я, поднимаясь. — Моя очередь.
Я раскрутил спикер так, как никогда до этого не пытался, и единственным прыжком доставил нас к папиному пути. Люк и Ринальдо по-прежнему беседовали. Я мог различить их по одежде. Корвина нигде в поле зрения не было. При нашем появлении оба замахали руками. — Как дела во владениях? — спросил Люк.
— Хаотично, — отозвался Джард.
«А мы долго здесь отсутствовали?»
«Часов 6, я полагаю», — ответил Ринальдо.
«Корвин не объявлялся?» — спросил я.
«Нет», — сказал Люк.
«Но между делом мы выработали взаимное соглашение, и Ринальдо вступил в контакт со здешним путем. Путь освободит Ринальдо и поддержит его существование, как только вернется Корвин».
— Что касается этого, — начал Джард.
— Да, — переспросил Ринальдо.
— Я останусь здесь и прикрою Ринальдо, пока вы ищете леди со стеклянным глазом.
— Почему?
— Потому что вместе у вас лучше получится, а мне здесь безопасней, чем где бы то ни было.
— Надо убедиться, приемлем ли такой вариант, — сказал Ринальдо.
— Давай.
Ринальдо направился к пути. Я обшаривал глазами туман со всех сторон, надеясь увидеть возвращающегося отца. Джард изучал автомобиль. Из приемника сейчас доносился номер Брюса Денлопа из Лос-Анималс.
«Если твой отец вернется и сменит меня, — сказал Джард, — я возвращусь на погребение и придумаю отговорки по поводу твоего там отсутствия. Если вернешься ты, а меня там не будет, сделаешь то же самое. Договорились?»
«Да», — кивнул я. Клочья тумана, будто дым, поднимались между нами. «И кто бы из нас не освободился первым, имея что-либо сообщить,
случайно не прихватили мой меч из владений?» — спросил Люк.
— Времени не было, — отозвался Джард.
— Хотелось бы, чтобы в следующий раз оно нашлось.
— Конечно, конечно, — кивнул Джард. Ринальдо отошел от пути и вернулся к нам. — Ты принят, — сказал он Джарту. — Пойдем со мной. — Я хочу показать тебе родник, а также запас еды и кое-какое оружие. Люк повернулся и стал наблюдать, как они удаляются.
— Извини, — тихо произнес он, — но я ему все еще не доверяю.
— Не извиняйся, я тоже. Я знаю его слишком долго. Зато у нас сейчас больше оснований доверять друг другу, чем долгое время до этого. Интересно, мудро ли это — позволить ему узнать, где находится здешний путь, а теперь еще и оставить с ним наедине? Я совершенно уверен, что путь знает, что делает, и может сам о себе позаботиться. Люк поднял руку, скрестив два пальца. Я бы поспорил с таким решением, да вот только мне нужен мой двойник. Когда вернулись Ринальдо и Джарт, из машины неожиданно загремел баритон диск-жокея. Все доказывает, умение выбрать время превыше всего. Хороший день для путешествия. И тотчас последовало соло на барабанах. Я мог бы поклясться, что как-то уже слышал его в исполнении Рэндома. «С этого момента ты на вахте», — сообщил Ринальдо Джарту. Затем повернулся к нам, к вашим услугам. Я подхватил всю группу с Пикардом и, закрутив, бросил обратно в Кашфу. Доставив в Джидраш ближе к сумеркам, к тому же самому месту, на вершине стены, куда мы до этого прибыли с братом. — Ну, наконец-то! — произнес Ринальдо, окинув взглядом город. — Да, — отозвался Люк, — это все твое на время. Немного помолчав, добавил. — Может, прыгнем в мои апартаменты, Мерлин? Я повернулся на запад, где клубились оранжевые облака, и взглянул вверх. Там болталось несколько пурпурных. Прежде мне бы хотелось использовать остатки дневного света, чтобы осмотреть черный след. Он кивнул. — Хорошая мысль. Давай. Жестом Люк обозначил холмистую местность на юго-западе. Я подхватил нас и спикардировал туда, сотворив глагол, необходимость в котором почувствовал при вышеупомянутом действии. Такова сила хаоса. Прибыв на вершину небольшого холма, мы вслед за Люком спустились по дальнему склону. «Где-то здесь», — сказал он. Длинные тени лежали повсюду вокруг нас, но есть разница между тусклостью теней и чернотой путеводной нити из владений хаоса. «Это было тут», — наконец показал Люк, когда мы дошли до места между двумя валунами. Я прошел вперед, но не ощутил ничего особенного. «Ты уверен, что это именно то место?» «Да». Я прошел еще 10 шагов. 20. «Если тут что и было, то теперь исчезло», — констатировал я. «Разумеется. Интересно, сколько времени мы отсутствовали?» Люк щелкнул пальцами. «Время», — догадался он. «Тащи нас обратно в мои апартаменты». Мы попрощались с теплым деньком. Я определил направление и открыл путь сквозь стену мрака. Мы вступили в комнату, которую раньше занимал я с Корел. «Тут, надеюсь, недалеко?» — спросил я. «Не помню, где расположены твои комнаты». «Пойдемте», — сказал Люк, увлекая нас с собой налево и по лестнице вниз. «Пора проконсультироваться с местным экспертом. Мерль, сделай что-нибудь с внешностью моего двойника. Когда хорошей вещи слишком много, это может вызвать толки. Впервые я сделал кого-то похожим на большой парадный портрет Оберона там, дома». Прежде чем войти, Люк постучал. Из-за дверей знакомый голос произнес его имя. «Я с друзьями», — сказал Люк. «Бери их с собой», — последовал ответ. Он открыл дверь, и мы вошли. «Вы оба знакомы с Найдой», — объявил Люк. «Найда — это мой двойник. Для ясности зови его Ринальдо, а меня — Люком. Он будет исполнять здесь мои обязанности, пока мы с Мерлем поищем твою сестру». Тут, в ответ на ее изумленный взгляд, я вернул Ринальдо его прежний облик.
Найда была облачена в черные брюки и изумрудную блузку. Волосы собраны сзади и стянуты зеленым шарфом. Приветствуя нас, она улыбалась, а, посмотрев на меня, кончиком пальца коснулась своих губ слегка почти мимоходом. Я сразу же кивнул. — Надеюсь, ты оправилась после тех злоключений в Амбере, — сказал я. — Не повезло тебе признаться. — Конечно, — ответила девушка. — Полностью оправилась. Спасибо. Очень любезно с твоей стороны, что ты проявил интерес. Благодарю тебя также за твои недавние уведомления. Я правильно поняла, кто стоит за похищением Люка 2 дня тому назад. Неужели так давно, — удивился я. Именно так, сэр. Прости, дорогая, — сказал Люк, сжимая ей руку и долгим взглядом погружаясь в ее глаза. Теперь понятно, почему угас след, — заметил я. Ринальдо поцеловал Найде руку, одновременно отвесив глубокий поклон. Поразительно, как сильно ты изменилась по сравнению с девочкой, которую я знал, — промолвил он. — О! Воспоминания мы делим с Люком так же, как и внешность, — пояснил Ринальдо. — Могу сказать, что есть в тебе что-то не вполне человеческое, — сказала девушка. — Я вижу тебя человеком, чья кровь — пламя. Как же ты можешь увидеть это? — осведомился он. — У нее свои способы, — ответил Люк. — Хотя я думал, что ее способности ограничиваются лишь духовной связью с сестрой. Очевидно, это все же нечто большее. Она кивнула. — Кстати, надеюсь, ты сумеешь помочь нам напасть на след твоей сестры, — продолжил Люк. — Учитывая, что след простыл, да еще действует наркотик или заклинание, препятствующее вызову через карту, мы очень даже нуждаемся в помощи. — Постараюсь, — ответила Найда, — хотя в данный момент она вне опасности. — Хорошо. В таком случае я распоряжусь, чтобы всех нас накормили, и объясню этому симпатяге, что сейчас происходит в Кашфе. — Люк, — сказал я, — мне, наверное, стоит вернуться сейчас во владение на заключительную часть траурной церемонии. — Надолго, Мерлин? — Не знаю. — К утру вернешься, надеюсь? — Я тоже, но если нет? — Похоже, мне придется идти на поиски самому. Постарайся все же сначала связаться со мной. — Конечно. Увидимся позже. Я укутался в свой пространственный плащ, прочь отринув Кашфу. Когда я развернул его, то снова был в комнатах Джарта в пределах Савалла. Я потянулся, зевнул, быстро осмотрел комнату, дабы убедиться, что нахожусь в одиночестве. Расстегнул плащ и швырнул его на кровать. Расхаживая по комнате, расстегнул рубаху. — Стоп! Что это? — И где? Я вернулся на несколько шагов. Я никогда особенно не задерживался в комнатах моего младшего брата, но обязательно бы припомнил то, что вдруг почувствовал. Там были стул и стол в углу, образованном стеною и шкафчиком темного, почти черного дерева. Встав коленями на стул и облокотившись на стол, я вновь почувствовал это — присутствие пути, хотя и недостаточно сильное для перемещения. Следовательно, я сдвинулся вправо, открыл шкафчик. Конечно, путь был там, внутри. Любопытно, давно ли его устроил Джарт? Еще я ощущал легкое веселье от подобного обшаривания его покоев. Что ж, я задолжал ему массу невзгод и беспокойств. Несколько общих секретов и небольшая совместная компания вряд ли растопят такой айсберг недоверия. Возможно, он просто подставляет меня по какой-то своей причине. Пожалуй, осторожности ради стоит пожертвовать хорошими манерами. Я стал отодвигать одежду, висевшую в шкафу. Ощущение пути усилилось. Последний костюм в сторону. Быстро пробраться вглубь. Я в фокусе. Так пусть же путь унесет меня. Сразу последовал толчок вперед. Сзади меня подпихнули одежды. Это да еще тот факт, что кто-то, сам Джарт, весьма неряшливо выполнил работу мастера теней, сместив уровни пола, заставило меня шмякнуться носом при достижении цели. Но в конце концов я попал не в яму, полную заостренных кольев или кислоты, и не в берлогу какой-нибудь подыхающей с голоду бестии. Нет, то был зеленый кафельный пол. И по окружавшему меня мерцающему свету я догадался, что вокруг обилие горящих свечей. Наверняка все они зеленые. Примерно так и оказалось. Обстановка была подобна той, что я видел в часовне, посвященной моему отцу. Те же крестообразные своды, источающие свет, которого не могут давать свечи, только место картины над алтарем занимал оконный витраж, где преобладали зеленые оттенки да немного красного. Изображен там был Брент. Я встал и подошел к алтарю, где лежал на несколько дюймов вытянутый из ножен Вервиндль. Я протянул руку и схватил его. Моим первым порывом было забрать его с собой, дабы на полном основании вернуть Люку. Потом я заколебался. Едва ли стоит являться на погребение с мечом. Если я заберу меч, мне придется где-то спрятать его, а именно здесь он был сокрыт наилучшим образом. Раздумывая, я держал руку на оружии, и ко мне пришло ощущение силы, подобное тому, что давал Грейс Ван Дир, однако более светлое, не такое трагедийное и подавляющее, ироничное. Меч казался идеальным клинком для героя. Я кинул взгляд по сторонам. Слева от меня на пюпитре лежала книга. Позади на полу сияла различными оттенками зеленого пентаграмма. Воздух был наполнен ароматом недавно сгоревших дров. Меня охватили праздные мысли. Что бы я обнаружил, пробив дыру в стене? Располагалась ли часовня на вершине горы? На дне озера, под землей? Парила где-нибудь в небесах? Что она олицетворяет? Она казалась местом поклонения. Бенедикт, Корвин и теперь Брент, те трое, о которых мне известно. Были ли они предметом благоговения, уважения, почитания неких моих родичей и земляков? Или эти сокрытые часовни являли собой нечто куда более зловещее? Я убрал руку с Вервиндля и отступил к пентаграмме. Логрусское зрение не обнаружило ничего неблагоприятного, но интенсивное облучение с Пикардом показало остатки давно снятых магических заклятий. Впрочем, следы были слишком слабы, чтобы раскрыть мне свою природу. Возможно, стоило бы попробовать глубже проникнуть в суть происходившего здесь, но я сообразил, что на подобную операцию просто нет времени, и с сожалением отступил к пути. Можно ли использовать эти капища для попыток повлиять на вовлеченных? Слишком сложно. Оставим на другой раз. Я определил путь и отдался ему. И опять споткнулся. Одной рукой держась за стену шкафа, я отодвинул другой наряды и вышел наружу.
затем водворил одежду на место и прикрыл дверцы. Быстро разделся, на ходу меняя внешность, и вновь натянул свой траурный наряд. Вокруг Спикарда я ощутил какую-то активность и впервые заметил, как он тянется к одному из многих источников силы, при этом приспосабливая свою форму к изменившемуся размеру моего пальца. Очевидно, Спикард проделывал такое неоднократно, просто я не обращал внимания. Интересно, он проявлял способность действовать вне зависимости от моей воли? По сути, я и не знал, что представляет из себя эта штука и каково ее происхождение. Я носил ее потому, что она была источником энергии, вполне заменяющим логурус, которого я теперь побаивался. Но, обнаружив, как кольцо меняет форму, дабы устроиться на моем изменившемся пальце, я задумался, что если это какая-то ловушка, которая захлопнется в самый неподходящий момент. Пару раз я прокрутил кольцо на пальце. Разумом пытаясь проникнуть в его сущность, я осознавал всю тщетность подобных занятий. Потребовались бы века, чтобы, по сути, сжигая запретное заклинание, исследовать каждую силовую линию до ее источника. Это походило на путешествие вовнутрь швейцарских часов, изготовленных на заказ. И то, и другое впечатляло красотой исполнения и гигантской работой, вложенной в их создание. Спикард мог обладать скрытыми императивами, обнаруживающимися только при определенном стечении обстоятельств. Хотя до сих пор он не совершил ничего неуместного. Альтернативой же был логрус. Да уж, похоже, передо мной идеальный пример выбора из двух зол. С недовольным ворчанием я привел в порядок свою одежду, сосредоточил внимание на храме змея и велел Спикарду доставить меня поближе ко входу. Он все исполнил с такой покорностью и мягкостью, как будто я никогда не сомневался в нем, будто не обнаружил еще одной причины для паранойи. Какое-то время я просто стоял на плаце на краю света, у дверей застывшего пламени великого собора змея, что высится над самой преисподней, там, где в ясный день можно увидеть сотворение Вселенной или ее конец, и глядел на звезды, кишащие в пространстве. А поскольку моя жизнь была близка к перелому, мыслями я возвращался в Калифорнию и в школу, к плаванию на солнечной вспышке с Люком, Гейл и Джулией, к тому, как сидел с отцом на привале перед окончанием войны, к поездке верхом с Винтой Бейли через виноградники на восток от Амбера, а еще к долгому свежему дню, когда я показывал город Корел, и к странным встречам того дня. И я повернулся и поднял чешуйчатую руку, посмотрел с-под нее на шпиль Тхельбана. Не прекратятся раздоры на западе и на востоке, и в закоулках души моей, — подумал я. Сколько еще? А насмешка, как всегда, останется фаворитом. Тем более, если ставку пожелает сделать сентиментальность. Вновь повернувшись, я шагнул внутрь, дабы узреть последнего короля хаоса.